любое время, в любой ситуации, пребывай в потоке Дхармакаи, реши с абсолютной уверенностью, что превыше этого нет ничего.
В любое время, в любой ситуации пребывай в потоке тела мудрости. Поток тела мудрости – это интуитивное сознание. Даже назвать его интуитивным сознанием – это тоже некоторое ошибочное название, поскольку истинное тело мудрости выше, чем интуитивное сознание. Интуитивное сознание питается мудростью тела мудрости, светом тела мудрости. Обычно интуитивное сознание именуют будхи на санскрите. Тело же мудрости – это атман. Будхи получают питание от света, который исходит от атмана. Но сам атман находится выше, чем интуитивное сознание. Тем не менее, мы не можем миновать ступень интуитивного сознания. Когда вы практикуете созерцательное присутствие, вы обязательно развиваете интуитивное сознание. Пребывать в интуитивном сознании в любое время, в любой ситуации. Это означает постепенно привыкать к видению мира глазами тела мудрости. Как правило, пока у нас интуитивное сознание не развито, мы доверяем только поверхностному уму, состоящему из концепций. Но настоящее восприятие жизни наступает на стадии интуитивного сознания. В отличие от поверхностного ума манаса, который жестко ограничен фиксированными представлениями о жизни и о себе, интуитивное сознание многомерно, многоструктурно, многопланово, неоднозначно. Человек, жестко обусловленный манасом, поверхностным умом, воспринимает мир в черно-белом ракурсе. Примерно так: жизнь, смерть, плохо, хорошо, свой, чужой, друг, враг, субъект, объект, любовь, равнодушие. И когда реальность жестко поделена двойственными представлениями, правильное, неправильное, такому человеку, разумеется, очень трудно жить, поскольку реальность не хочет следовать за его двойственными представлениями. И он постоянно испытывает страдания. Когда возникает интуитивное сознание, то доминирование фиксированных идей и жестких представлений понятийного ума начинает ослабевать. Человек понимает, что мир не является двойственным, субъект-объектным, черно-белым. У него возникает многообразие, видение многообразия вариантов, полутонов, оттенков. И это самое начало. Его ум становится более ветвящимся, игровым, более спонтанным. Он перестает так однозначно воспринимать себя и мир. Чем глубже вы находитесь в созерцании, тем больше возрастает ваше интуитивное сознание. Когда вы слушаете дхарму жестким понятийным умом, вы пытаетесь ее понять интеллектом. Вы тратите много энергии, процент считывания информации небольшой. Нужно много раз прослушать лекции, чтобы что-то понять. Когда же включается интуитивное сознание, вы словно вживаетесь в слова и смысл и получаете гораздо больше. К примеру, одна монахиня написала, что в ретрите возросла ясность. Когда читаю книгу «Сияние», все понимаю. Раньше же приходилось по 10 раз одну строчку читать, чтобы вообще понять, о чем говорится. Таким же образом, наше восприятие дхармы меняется, когда у нас возникает интуитивное сознание в результате присутствия. мы начинаем видеть дхарму во всем и понимать, что дхарма многомерна и глубока. Дхарма подобна кристаллу. С какой стороны на нее падают лучи, таково и отражение. К примеру, когда вы читаете различные тексты, вы можете увидеть, что в одних системах используется определенное название чакры каналов, в других – другие. Система чакры каналов может отличаться. К примеру, в тибетской тантре используются в основном три главных центра и три канала. В индийской – семь. Причем даже их местоположение может варьироваться. Вы тогда можете думать, что ошибка либо там, либо там. На самом деле и та, и другая система равноценны, они правильны и работают. Поскольку каналы и чакры – это не такая однозначная вещь, как физический орган в теле. Это часть кармического видения, в которое ты входишь. Если ты входишь в одно кармическое видение, то будет работать система с тремя основными чакрами. Если входишь в другое – с семью, и все они правомерны.
Вот второе сущностное наставление. Прими решение пребывать в этом едином состоянии и только в нем.
На языке лая-йоги это называется принятие великого решения. Если вы его еще не приняли, то вы придете к тому, чтобы его принять. Если вы его приняли, вы понимаете, о чем идет речь. Вся жизнь йогина – это два промежутка жизни. Первый – поиск этого великого решения с помощью наставлений гуру, самостоятельной практики изучения. А второй – принятие этого великого решения. Хоть вы довольно часто слышите об этом, понять это непросто. Чего касается это решение? Что означает принять великое решение? Принять великое решение означает сменить полностью концепцию жизни и восприятие себя и решить жить в недеянии, жить в естественном состоянии. К примеру, если жизнь разбить на два отрезка, то с момента рождения, может быть, со всех прошлых миллиардов жизней, вы идете к определенному отрезку. Это все блуждание в слепых лабиринтах сансары, сопровождающиеся страданиями. Наконец, благодаря стечению тысяч счастливых обстоятельств, вы получили учение, ваша интуитивная ясность пробудилась, заслуги начали разворачиваться. Так все сложилось, и вы открыли недеяние, вы открыли созерцательное присутствие. То есть вы его еще не реализовали, вы хотя бы поняли, что это такое. Вы его просто открыли на миг и чуть-чуть в нем утвердились. И вот эта точка называется принятие великого решения. И тогда однажды вы принимаете такое решение. Внутри порождаете намерение, санкальпу. Всю оставшуюся жизнь я буду жить, основываясь на этом состоянии. Всю оставшуюся жизнь я буду в нем пребывать и выращивать его. Я буду его пестовать. Я не буду выпадать из него. А если выпаду, буду стараться возвращаться к нему. Это подобно тому, как вы нашли жемчужину, и эта жемчужина изменила вашу жизнь, сделав, дав огромное богатство. Рано или поздно йогин приходит к такому великому решению. Прежде чем принять великое решение, вы должны понять, как его проявить И что же это за состояние недеяния? Вы должны полностью убедиться, правильно это или нет. Недостаточно увидеть каких-то духов в медитации и подумать, что вы уже вошли в естественное состояние. Недостаточно пережить какую-то экзальтацию или прорыв некой ясности. Это дело не одного дня, и нужно действительно убедиться, получить подтверждение у духовного учителя, сверить многократно с текстами. Вы не имеете права ошибаться, потому что ошибка будет стоить вам дорого. Вся практика будет ложной. То есть вы такое решение принимаете не сразу, а спустя годы прояснений учения. А до этого вы идете к этому великому решению, вы к нему созреваете. Вы проясняете его постепенно в медитативных опытах и в личном созерцании. Но, наконец, когда оно прояснено и воссияло, и вы в нем убеждены, вы отсекли все сомнения с помощью наставлений, учений, подтверждений, и сами вы как бы прояснили глубоко, то вы принимаете такое решение. Принять такое решение – это уже в некотором смысле стать на прямую дорогу, уже утверждаться в просветлении прямо сейчас. Нет ничего важнее, чем йогину осознать и принять такое решение. Многие называют это «жить здесь и сейчас», «жить без выбора», «жить спонтанно». Но пока нет личного опыта, все это будет словами. Когда вы принимаете такое решение, вся ваша жизнь меняется. Вы живете в недеянии. Учитесь так, словно вы живете и умираете каждую секунду. Вы делаете безделание, говорите без говорения. Думаете, а мыслями не связаны. Смотрите, как бы, а ничего не видите. Все видите, но в душу ничего не проникает. Вроде бы испытываете радость и горе, а сердце ими не поражается. Относитесь ко всему легко. Сознанием обнимаете единый вкус. Ум всегда пребывает безмятежным, а прана пестуется. Таково это состояние. В сердце возникает покой, радость, приволье. Ни гнев, ни зависть, ни привязанность больше не способны омрачить ваше сознание. Все радостно, любая работа в руках спорится. Все становится игрой. Куда бы вы ни пошли, никуда вы не двигаетесь. Чем бы вы ни заняты были, ничего не происходит. Вы как бы стали в одну точку и становитесь все глубже, врастаете в эту точку, вместо того, чтобы двигаться на периферии. Вы как бы заняты множеством вещей, но вас не заботит ничего. Дух освобождается после того, как вы приняли такое великое решение. И людей, которые приняли великое решение, и которые не приняли великое решение, видно хорошо. Те, которые не приняли великое решение, их умы в сомнениях, они еще мечутся и страдают, даже если следуют духовной практике. Их дух уязвим. Их можно легко поколебать, соблазнить концепцией, к примеру, напугать чем-либо. Они могут привязаться. Те, кто принял великое решение, тоже видятся, но по-другому. Их дух неуязвим. Они очень гибкие и легкие в сознании. Они непоколебимы в созерцании. Они самодостаточны. всегда радостны, их ум очень глубок. Они не выпадают из потока интуитивной ясности. Любые учения они легко схватывают, отклонения преодолевают. Благодаря интуитивной способности, даже то, чего они не знают, им открывается.
Если тем временем возникнут радость или печаль, привязанность или отвращение, любые рассудочные мысли, чередой идущие одна за другой, будучи узнанными, они не оставят следа. Распознавает Хармакаю, в которой все освобождается.
И когда такое решение принято, то любые мысли освобождаются, потому что тело мудрости распознается. Пока тело мудрости не распознается и великое решение не принято, то мысли, которые возникают в потоке сознания, застывают мертвым грузом, давят на сознание. Мысли, эмоции и прочее колеблют его. Когда же тело мудрости распознается, мысли, эмоции становятся топливом для тела мудрости. Они разжигают огонь ясности, и огонь ясности все больше освещает понимание тела мудрости. Поэтому дух таких людей всегда непоколебим. Это подобно тому, как вместо того, чтобы двигаться по периферии колеса, они становятся в центр, в ступицу, и больше не вращаются с колесом, стоят, вращаясь вокруг своей оси, не по периферии. Говоря проще, йогин, принявший великое решение и узнающий тело мудрости, способен мгновенно изменять свое состояние. Йогин, не узнающий тело мудрости, не принявший великое решение, не способен мгновенно менять свое состояние.
Подобно тому, как исчезают письмена на воде, процесс возникновения и освобождения становится естественным и непрерывным. Тогда все, что бы ни появилось, станет пищей для пустотного, обнаженного, естественного состояния.
Когда принято великое решение и тело мудрости распознается, мысли, эмоции, впечатления становятся письменами на воде. Подобно тому, как человек, сидя на песке, рисует иероглифы. Набежала волна, больше иероглифов нет. Человек же, который не принял великое решение, не распознает тело мудрости, его ситуация другая. У него нет песка, а есть твердая скала, на которой он высекает иероглифы, и эти иероглифы остаются на всю жизнь. Они не исчезают. Это разница между самоосвобождением и несамоосвобожденным возникновением мыслей. Откуда возникает самоосвобождение? Из безупречной ясности, различающей мудрости, которая узнает тело мудрости в момент появления мыслей, эмоций или восприятий. Безупречная различающая мудрость позволяет сместить фокус сознания в самую тонкую, чистую основу ума. И именно когда ум утверждается в этой самой тонкой, чистой основе, происходит самоосвобождение мыслей, эмоций и чувств. Вначале происходит самоосвобождение грубых мысленных представлений. Это не так трудно. К примеру, даже хорошо воспитанный человек может гасить свой гнев и прочее. Или немного менять свое сознание. Сначала самосвобождается поверхностное сознание. Но подсознание и мир сновидений не самосвобождается. Чтобы самоосвобождать образы подсознания, йогин должен научиться медитировать на уровне подсознания, то есть быть глубоко погруженным в естественное состояние. Когда образы подсознания и движение подсознания растворяются, это уже достижение. Но остаются тонкие колебания сверхсознания, находящиеся в причинном теле. Поэтому йогин еще не может созерцать во сне без сновидений и иметь непрерывное сознание, медитировать в глубоком сне без сновидений. И только когда он ценой огромных стараний, воли, усердия в тренировках, неотвлекаемого созерцания, полной отсечения эгоизма, предания себя абсолюту, буквально отказа от всего «я», входит в непостижимое пространство сверхсознания, только тогда отсекаются самые тонкие двойственные представления. И происходит самоосвобождение самых тонких уровней.
Тогда все, что бы ни появлялось, станет пищей для пустотности обнаженного естественного состояния. А все движения ума внутренней энергией царят Хармакаи. Они изначально чисты и не оставляют следов.
Как это можно объяснить? Когда мы делаем что-либо, на интуитивном уровне у нас происходят отпечатки. И ум фиксирует какие-либо изменения настроения или сознания. Впоследствии эти отпечатки дают новые ростки, новые кармы. Пример. Мирской жизни. Одна шаманка описывала такой случай. Во время свадьбы машина задавила собаку, свадебный кортеж. Шаманка сказала, что ваша свадьба будет неудачной. Это плохая примета. Через несколько месяцев несколько участников этого процесса, кто перевернулся на машине, с ними произошли неприятные ситуации. Что произошло? Свадьба олицетворяет ритуал, магическое действие, чистое видение. Задавить собаку в это время означает апарадха, вклинивание нечистого измерения. Это означает, что в подсознание вошел нечистый отпечаток. Ситуация начала развиваться с этого момента. И когда произошла апарадха в чистом видении, это означает, что вся ситуация, рожденная в этот момент, будет негативной. Поэтому они получили кармическое воздаяние. В момент какого-либо действия ситуация зарождается. И этот эпизод отпечатался в их умах, и их умы уже дальше развивали ситуацию нечисто, негативно. Другой пример. Один святой вошел в храм и лег спать, повернувшись ногами к божеству. Служитель храма сказал: «Ты совершаешь оскорбление, повернись ногами в другую сторону, там божество». Святой встал и сказал: «А покажи мне, где его нет, чтобы я мог положить туда свои ноги». «Покажи, где Бога нет». Служитель задумался. Святой был махасидхом. Поэтому, даже когда он лежал ногами к божеству, в его сознании не было апарадхи. его сознании не было нечистоты, он не брал себе нечистую карму. Его ум был полностью чист и самоосвобожден, поэтому в его уме не было отпечатков. И у него на тонком уровне ситуации не развивались негативно, значит, он не брал никакой кармы. Это два примера, как работает самоосвобожденный и не самоосвобожденный ум. Если ум самоосвобожден, в нем не происходят тонкие изменения, и дальнейшие кармы не разворачиваются, если ум самоосвобожден. Если ум не самоосвобожден, какая-либо ситуация может случайно породить в нем нечистое видение. И тогда ум творит новые метавселенные с нечистым кармическим видением, с пораженным кармическим видением, где человека преследуют страдания, отмывка кармы. В случае же с самоосвобожденным умом порождаются только чистые вселенные с чистым кармическим видением, где все ситуации благоприятны. Поэтому здесь говорится, когда возникновение и освобождение, мысли, разумеется, становится естественным и непрерывным, все, что бы ни появилось, станет пищей для пустотности. Тогда любые ситуации, слова, действия все равно идут на пользу, все равно усиливают пустотность и осознанность. Говорится, они изначально чисты и не оставляют следов. О, радость! Все воспринимается совершенным и чистым. В уме не оставляется нечистых отпечатков, следов. И тогда кармическое видение продолжает развиваться в сторону чистоты. Далее здесь говорится «О, радость!» Йогин на этой стадии ощущает себя прибывшим на золотой остров. Для него всегда все благоприятно. Все продолжает появляться так же, как и прежде, но разница в способе освобождения, вот в чем суть. Все так же видится, как и прежде, по принципу того монаха, который говорил, «До просветления таскаю воду, рублю и дрова. После просветления таскаю воду, рублю дрова. Однако все иначе, потому что до просветления все действия не освобождались. После просветления исчезла я. Все действия освобождены». Поэтому здесь говорится, вот в чем суть. Без этого понимания медитация становится лишь путем умножения иллюзий. Даже если вы многое медитируете, но нет такого понимания, медитация может стать выращиванием новых рогов. И напротив, даже если у вас нет много медитации, но у вас есть интуитивное знание, и вы пребываете непрерывно в присутствии, вы всегда распознаете тело мудрости. Oh.